Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Россия вспоминает о том, что 15 лет назад в стране была принята новая конституция. В какой степени выполняются положения основного закона? Радикальная оппозиция проводит съезд движения «Солидарность». Есть ли шансы на успех у этой новой политической организации? Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе. С чем ЕС пришел к Новому году? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 12 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. 15 лет назад была принята новая Конституция России. Сегодня в разных городах страны представители разных политических партий по-разному вспоминали эту дату. Для политиков из «Единой России» любой день хорош возможностью лишний раз напомнить о том, что именно Соединенные Штаты виноваты в российском финансовом кризисе. Тут и Конституция в строку. Может быть, гнев уволенных трудящихся таким образом падет не на президента и премьер-министра, а на заокеанских олигархов. Представители оппозиции сегодня напоминали о том, что многие положения действующей Конституции в стране не выполняются, а произвольное изменение статьи основного закона ведет к ужесточению авторитарных тенденций. Обзор митинговой деятельности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
С 8 утра люди подходили к Новопушкинскому скверу и группировались под табличками с названиями московских районов и округов. Вдоль Тверской улицы выстроились автобусы с региональными номерами, а вдоль Тверского бульвара, который перекрыли для движения автомобилей, встали машины класса люкс с мигалками и номерами Государственной Думы. В митинге, посвященном 15-летию Российской Конституции, приняли участие высшие чины партии власти Вячеслав Володин, Артур Челингаров и спикер Государственной Думы Борис Грызлов.
Мы с вами прекрасно понимаем, что мировой кризис, который уже приводит к разрухе страны за океаном и на Западе, нам необходимо пройти. И Россия из этого кризиса выйдет только окрепшей. Но для этого всем нам надо работать и пересидеть.
Ведущим этого мероприятия был руководитель Комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев. Именно он сразу дал понять, чему посвящен митинг – мировому финансовому кризису.
Сегодня памятная дата, день нашей Конституции, но сегодня рабочий день. И сейчас мы закончим наш короткий митинг и вернемся на работу. Депутаты Государственной Думы сегодня в Государственной Думе проголосуют за закон, который обеспечит социальную поддержку людей, потерявших работу. Каждый из нас, вернувшись на работу, должен сделать что-то для того, чтобы страна вышла из кризиса, для того, чтобы мы вышли еще более сильными. Наша страна, наша Конституция. Вместе победим!
Про проблемы с финансами говорили даже студенты. Помощи они ждут, конечно же, у партии власти, говорит студент Владимир Владимиров.
Все и студенты, и наши родители находимся в одной лодке. И нам ни в коем случае нельзя эту лодку раскачивать. Мы знаем, что Единая Россия уже сегодня занялась проблемой потребительских кредитов. Поэтому мы просим партию сегодня вступиться за студенчество.
В конце митинга его участников включили патриотическую музыку и хиты советского ретро. Впечатлениями делится ветеран Таира Дементьева.
Мы состоим в Единой России, поэтому здесь находимся на этой акции. Сегодня праздник, день Конституции. Для нас Конституция – это закон, по которому мы живем. Если будет менять в пользу нашего народа, значит, мы тоже поддержим ее. Путин возглавлял, Медведев продолжает, а остальные тоже мы будем поддерживать.
«Единая Россия» заявляла, что в митинге примет участие 5000 человек. В итоге отметить День Конституции пришло в два раза меньше народу. Все мероприятие продлилось не более получаса. После этого большинство людей двинулись в сторону метро. Чуть меньше в расположенный рядом «Макдональдс» и уж совсем небольшая группа лиц села в служебные автомобили и поехала на Охотный ряд размышлять над законами и Конституцией. Сторонники Михаила Касьянова в 49 регионах России вышли на информационные пикеты под единым лозунгом «Требуем не исправлять менять, а исполнять Конституцию. В Москве акции прошли у 4 центральных станций метро, рассказывает лидер Молодежного народно-демократического союза Дмитрий Феоктистов.
Сегодня мы показываем нашим гражданам и объясняем им, что большинство позиций Конституции Российской Федерации не исполняются данной властью. Позиции как социальное государство, такие позиции как свободные выборы, демократическое государство. В основном пикеты санкционированы властями. Мы столкнулись при этом с противодействием власти, которые не хотели их санкционировать.
Партия «Яблоко» провела свой митинг на Болотной площади, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Милиция внимательно приглядывалась к плакату с крылатой фразой «Мозги им надо поменять, а не Конституцию», сказанной Владимиром Путиным в адрес британских властей. Партия «Яблоко», воспользовавшаяся цитатой, организовала в центре Москвы акцию в защиту Конституции, участники которой нестройно, но страстно отстаивали неизменность российского основного закона.
Руки прочь от Конституции! Руки прочь от Конституции! Руки прочь от Конституции!
Лидер «Яблока» Сергей Митрохин говорил, что резоны у защитников Конституции достаточно оправданы, они просто помнят исторический опыт.
Мы выступаем против изменения основного закона нашей страны. Именно сегодня, в юбилейную дату 15 лет, мы опять об этом заявляем. Мы считаем неправильным путь к пожизненному правлению первых лиц в России. Потому что сегодня делается первый шаг именно в эту сторону. И мы хотим остановить скатывание России к тоталитаризму, к несменяемости руководства, то есть к тем самым явлениям, которые в свое время привели к распаду СССР.
По словам Сергея Митрохина, акция, организованная его соратниками в интернете по сбору подписей против изменения Конституции, движется достаточно успешно. А на митинге можно поставить и вполне реальную подпись на листе бумаги большого размера.
Собрано за очень короткие сроки 10 тысяч подписей уже. И здесь мы сегодня пригласили тех, кто поставил эти подписи. Если они хотят, как говорится, в интернете их девиртуализировать, то есть превратить в живые подписи, предоставить. Оставляем им сегодня такую возможность. Почему на таком большом плакате, к сожалению, маленькие письма президент не читает? Видимо, он считает, что люди, которые их посылают, тоже слишком маленькие.
Акция «Яблоко» была немноголюдной, человек 100. Но собравшиеся отмечали, что главное не количество людей, а их качество. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В нескольких городах акции, посвященные Дню Конституции, провело движение «Россия молодая». В вузах страны молодые люди раздавали тесты с вопросами о главном законе. Ответившие правильно на 10 вопросов получали брошюру и аудиокнигу «Конституция России». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Благостная атмосфера научно-практической конференции в Москве о значении Российской Конституции, на которой выступал президент России Дмитрий Медведев, нарушила сегодня громкое заявление активиста демократической оппозиции. Молодой журналист издания «Частные корреспонденты», один из лидеров движения «Мы» Роман Доброхотов потребовал у Дмитрия Медведева вернуть стране свободные выборы и отказаться от изменения основного закона. В итоге охрана вывела Доброхотова из зала. Вот как Роман объясняет причины своего смелого по нынешним временам поступка.
Во время выступления Дмитрия Анатольевича Медведева я понял, что это лицемерие, с которым он рассказывает о правах и свободах человека, что оно чрезмерное. И это неправильно, что все слушают, открыв рот, как Медведев защищает Конституцию. Особенно после того, как были эти поправки по продлению срока. Я встал об этом и сказал, что чтобы его слушать, он вешает вам лапшу на уши. Сам себе продлил срок, а теперь рассказывает про права и свободы. После этого меня скрутили ФСОшники и в отделение увели. Это не было какой-то акции специальной. Просто я пришел посмотреть на всю эту Вальпургиеву ночь. И когда я понял, что просто терпение не выдерживает, я сказал то, что я думаю. У каждого человека есть предел терпения.
Говорил молодой демократический активист Роман Доброхотов. Россия – это большая страна, в ней живут люди разных политических измерений. Хватает в последнее время в Москве русских националистов. Движение против нелегальной иммиграции сегодня в центре Москвы тоже проводит митинг в защиту или против Российской Конституции. Подробности узнаем у корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича, который после окончания митинга партии «Яблоко» отправился на чистую пруды. И сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер. Какова обстановка?
Добрый вечер. Обстановка достаточно, я бы сказал, возбужденная. Она не перерастает в что-либо такое гиперактивное, типа столкновений или, скажем, разбирательств между митингующими милиционерами, которых здесь предостаточно, но все время выкрикиваются лозунги. Весь митинг идет под лозунгом «Соблюдайте свою конституцию». Вот сейчас вы слышите наверняка, что кричат они не «Соблюдайте свою конституцию», а «Слава России». Причем при этом несколько людей поднимают руки в нацистском приветствии. Очень много здесь работников правопорядка. Я насчитал примерно 10 автомобилей грузовиков с солдатами, 3 грузовика, специализированных с ОМОНом, отдельные грузовики для, видимо, возможных задержаний стоят пустые, скорые помощи 2. И очевидно, что власти подготовились очень серьезно к этому митингу. А сами митингующие говорят в основном о том, что нарушается их право на свободу собраний и выступлений. В частности, они вспоминают, что 4 ноября участников так называемого русского марша, по их словам, разогнали. И они считают, что эти права даже в той конституции, которую они сами достаточно крепко ругают, надо сказать, на этом митинге, даже вот эти права нарушаются. Очень технически серьезно организовано это мероприятие. Там, на самом митинге примерно от 300 до 400 человек. Они стоят плотными группами, очень много молодежи, некоторые с закрытыми лицами. Собственно, они выкидывают руки в нацистском приветствии. И очень много флагов, державных бело-желто-черных цветов. Огромный флаг был сделан специально для этого митинга, видимо, примерно 20 на 5 метров.
Данила, а о чем говорят эти молодые люди, склонные к тому, чтобы выбрасывать руки в нацистских приветствиях? Видимо, у них немножко не те лозунги, чем в отличие от тех, что звучит с трибун сейчас.
Андрей, здесь полный разброс в головах. Они слушают своих ораторов, которые говорят о том, что надо соблюдать конституцию. В то же время в личных беседах они говорят, мы здесь за русский порядок, и мы, в общем, дальше идет нецензурное выражение, которым они обозначают пришлых людей, вот их не любим. И очевидно совершенно, что для очень многих, кто стоит около памятника Грибоедова, здесь отдельная историческая ирония, и слушает ораторов из русских националистов, они сами себя так называют, это только повод для того, чтобы прийти сюда и продемонстрировать свои настоящие взгляды, наклонности. А, в общем, все эти взгляды достаточно хорошо выражаются тем самым приветствием с поднятой над головой рукой.
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода». Работает сегодня на улицах Москвы. Его репортаж с митингом движения против нелегальной иммиграции. Сегодня в России отмечается 15-летие со дня принятия Конституции страны. Отмечается, ну, как мы все успели убедиться, совсем по-разному.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какую роль в новейшей истории России сыграла Конституция, принятая ровно 15 лет назад? Об этом говорим с бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета безопасности Иваном Рыбкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну и сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 12 декабря. И теперь поговорим совсем уж об экстремистах, о русских националистах. Продолжим отчасти эту тему, которую мы начали пару минут назад в беседе с Данилой Гальперовичем. Сегодня в Москве активно обсуждают страшную находку. На западе Москвы, рядом со зданием управы района Можайский, обнаружена голова убитого мужчины. В правоохранительных органах убеждены, что отчлененная голова принадлежит убитому 5 декабря в Подмосковье 20-летнему уроженцу Таджикистана. Ответственность за это преступление взяли на себя экстремисты, назвавшие себя боевой организацией русских националистов. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Обезглавленное тело мужчины сотрудники милиции нашли 6 декабря в подмосковном лесу, недалеко от деревни Жабкино Ленинского района. Правоохранительные органы выяснили, что неизвестные обстреляли из травматических пистолетов двух возвращавшихся с работы выходцев из Таджикистана. Затем они начали избивать рабочих, одному из которых удалось сбежать. Обезглавленный труп 2-го 20-летнего Азимова нападавшие бросили во враг. Позднее его голова была обнаружена в мусорном баке около здания администрации Можайского района. Ответственность за убийство взяли на себя экстремисты, назвавшиеся боевой организацией русских националистов. 9 октября на электронные адреса нескольких организаций поступило письмо с фотографией отсеченной головы выходца из Таджикистана. Рассказывает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Там было 4 адреса. Были мы, было 2 адреса комсомольцев, «Комсомольской правды» и был Московское бюро по правам человека. Просто у нас с Московским бюро разный подход. Мы считали, что не нужно обнародовать это письмо. Мы все передали еще в понедельник правоохранительным органам, тем, которые, собственно, расследуют непосредственно это убийство в Ленинский район Московской области. Это демонстративное убийство, призванное привлечь внимание к организованности и наглости неонацистов. Оно может быть приурочено, скорее всего, приурочено к передаче в суд дела группы Боровикова и Водина в Петербурге, потому что это знаковая для неонацистов группа, и называется она «Боевая террористическая организация». Собственно, те люди, которые отправляли нам письмо, подписались «Боевая организация». В общем, я не думаю, что это совпадение случайно. Реально же это рассчитано именно на медийный резонанс, потому что они ставят СМИ и правозащитников в ситуацию, когда невозможно не показывать эту фотографию, там не говорить о ней, не цитировать это письмо. И таким образом они получают громадный медийный эффект, громадную себе рекламу. И, помимо всего прочего, естественно, огромная масса людей, которые смотрят телевизор, слушают радио, читают газеты, все эти люди просто пугаются, потому что ведь уже известно, что огромные группы людей запуганы и в Москве, и в Петербурге, и в других городах, потому что люди боятся выходить на улицы. Они же считают, что они борцы за освобождение России. Если люди будут запуганы, они начнут уезжать. Но это, собственно, логика террористов. Террористический акт, он рассчитан на медийный резонанс.
Рассказывала заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Очередное преступление ультранационалистов – это проверка власти, полагает главный редактор общественно-информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Я бы не сказал, что вот таким образом фашисты, которым что там греха таить, покровительствуют и правоохранительные органы, и некоторые высокопоставленные чиновники, что они противостоят власти. Нет, конечно, они проверяют власть, насколько далеко они могут зайти. Не секрет, что и правоохранительные органы сочувствием смотрят на выходки ультраправых, и что некоторые очень высокопоставленные чиновники фактически в своих выступлениях публичных фактически выражают как бы понимание и оправдывают действия преступления фашистов.
В то же время и общество не выражает явного протеста против преступлений ультранационалистов, отмечает Тимур Музаев.
Само общество не только снисходительно, но и с сочувствием смотрит на вылазки ультранационалистов, лица, исповедующие крайне радикальные, крайне агрессивные фашистские взгляды, получили фактически от самого общества карт-бланш на агрессию в отношении мигрантов, в отношении вот лиц другой национальности или вероисповедания. Не секрет, что недавно, когда была убита школьница в Подмосковье, центральные каналы и многие средства массовой информации с нескрываемым сочувствием писали о выходках фашистов, которые использовали действительно страшное преступление для того, чтобы разжигать националистические взгляды. Вместе с тем, вот убийство еще детей, школьниц, которые произошли в это же время, было убито несколько школьниц в Московской области. Но там никаких сведений о том, что это были какие-то приезжие или гостарбайтеры, не было. И поэтому эти преступления, совершенно зверские, не вызвали абсолютно никакого интереса ни в прессе, ни общественности, никто митингов не созывал, никто не требовал наказать преступников. В том, что эта волна поднимается, и о том, что это преступление произошло, во многом виноваты и правоохранительные органы, и пресса, которая фактически сочувственно относилась к преступникам, разжигавшим межнациональную рознь.
Говорил Тимур Музаев. Посол Таджикистана в России Абдулмаджиб Дастиев сообщил о своем обращении в МИД России с требованием наказать виновных. Посольство напомнили, что только за первую половину нынешнего года в России были убиты 39 таджиков. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 12 декабря. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской закончили изложение первой части своих аргументов представители обвинения. В понедельник ожидается выступление адвокатов обвиняемых. Своими впечатлениями о ходе процесса я попросил сегодня поделиться сына Анны Политковской, Илью, который каждый день присутствует в зале заседаний. На этой неделе завершила изложение своих аргументов на обвинение. Какое у вас осталось впечатление от этой аргументации?
Та аргументация, которая она предложила на этой неделе, она завершила это излагать только на данной стадии. Существует еще дополнительная стадия, одна называется дополнение, другая прения. Они на данной стадии завершили представление доказательств. И это очень четко сказали перед судом. Они не сказали, что они завершили представление доказательств. Пока что рано мне судить по поводу убедительности или неубедительности. Я очень хочу выслушать защиту. Преждевременно судить по поводу убедительности или неубедительности этих доказательств.
Вам становится яснее картина преступления сейчас, после того, как уже вот 2 недели в рабочем порядке работал процесс?
Да, яснее, но опять же, я изучал там отдела. Практически все, что я слышал в зале суда, я видел в допросах и в материалах дела. Для меня это не новость. Для меня новые вещи – это суммирование всего того, что находилось в материалах дела, через прокуроров и свидетелей.
Вам понятна сейчас тактика обвинения?
Если честно, до конца нет.
Что вы ожидаете от защиты? Там довольно активно ведут себя некоторые адвокаты обвиняемых. Вы понимаете, как они будут пытаться строить свою аргументацию?
Не совсем понимаю, но, как вы знаете, они свою вину не признают. Поэтому я хочу услышать от них четкую версию. Да, они попытаются доказать, что их подзащитные занимались совершенно другим и находились в другом месте во время убийства моей мамы. Я хочу это услышать.
Дискуссия разгорелась относительно того, может быть или не может быть, вот это вот соотношение телефонных звонков с местонахождением обвиняемых. Вы лично верите в то, что свидетельства обвинения были в данном случае аргументированными?
Я лично думаю, что тот хронометраж, который был преподнесен, и те вышки, которые зацепили телефоны подозреваемых с звонками в одну и в другую сторону, до, после, во время, ну, короче, вот вокруг всего преступления, да, для меня оказались крайне убедительными.
У вас есть какие-то замечания по ходу самого процесса, по поведению судьи, по ведению процесса?
Как и неделю назад, когда я вам давал интервью, могу сейчас только повторить. Да, пока что никаких претензий по ведению процесса у меня нет.
Процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Мнение сына Политковской Ильи. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 12 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. Радикальная оппозиция проводит съезд движения «Солидарность». Есть ли шансы на успех у этой новой политической организации? Мнение политика Владимира Рыжкова. Почему российской оппозиции демократической не удается объединить свои силы? Лидеры стран Европейского Союза завершили работу на саммите организации в Брюсселе. И вот одно из решений. В Ирландии пройдет повторный референдум о Лиссабонском договоре. Что Брюссель пообещал Дублину за то, что этот договор может быть принят и проголосован успешно. Проблема высшего образования в России. Как избавиться от коррупции в университетах? Как сделать так, чтобы все аккредитованные Министерство образования и университеты давали хорошее высшее образование? Об этом мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Свобода. Новости.
В Ингушетии в городе Карабулак совершено покушение на главу местного следственного отделения Ахмеда Хашагульгова. Он ранен в пятницу в станице Троицкой Сунжинского района Ингушетии. Обстрелян отдел милиции. Ранен оперативный дежурный ОВД. В Мурманской области при взрыве на руднике погибли 12 рабочих. По данным МЧС, взрыв на апатитовом руднике неподалеку от города Кировск произошел при закладке взрывчатки. В России сегодня отмечают День Конституции. Массовые акции проходят в разных регионах страны. В Москве проходят митинги движения «Наши», партии «Яблоко», состоялась акция «Единой России». Кроме того, московские власти разрешили провести свою акцию националистам. Общественным движением, близким к организаторам марша несогласных, 14 декабря удалось получить разрешение на проведение пикета на Триумфальной площади в Москве. Как сообщил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, было подано 5 заявок от общественных организаций. Власти удовлетворили самую абсурдную в память о событиях в Китае в начале прошлого века. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач. Он также выразил опасение, что падение экономики может продолжаться два квартала и дольше. Сегодня и завтра в Подмосковье пройдет учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». В форуме примут участие порядка 300 делегатов из 45 городов, где состоялись региональные конференции. Российские войска выведены из грузинского села Перееви на границе с Южной Осетией, об этом сообщают наблюдатели Евросоюза. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Киргизии восстановить на территории страны вещание британской телерадиокомпании BBC и радио «Свободная Европа» «Радио Свобода».
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 12 декабря. Сегодня в Подмосковье, в городе Химки, начал работу учредительный съезд общественно-политического движения «Солидарность», которое объединяет часть демократической оппозиции. К этому моменту утверждено официальное название движения «Солидарность» и принят гимн движения, которым стала песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен». В числе самых известных участников этой новой «Солидарности» лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, представители «Яблока» Максим Резник и Илья Яшин, выступающий теперь в личном качестве Борис Немцов и Владимир Милов, бывший активист СПС Владлен Максимов. Подготовка к съезду сопровождалась многочисленными неприятностями, которыми чинили организаторам форума представители власти, а также разногласиями в лагере самих оппозиционеров. Свои оценки перспективам «Солидарности» я попросил дать лидера незарегистрированной республиканской партии, бывшего депутата Государственной Думы Владимира Рыжкова. Как вы относитесь к съезду движения «Солидарность» самому этому движению?
Я хорошо отношусь к любой оппозиционной деятельности, потому что не так много осталось в России сил, которые находят в себе волю и энергию для того, чтобы противостоять антидемократическому и политическому режиму. Поэтому я приветствую этот съезд, надеюсь, что он внесет свой вклад в борьбу за демократию. Что касается движения «Солидарность», я не совсем понимаю, о чем идет речь. Насколько я понимаю, никакое движение регистрироваться не будет по итогам.
Вы будете как-то принимать участие в работе по организации этого движения, в переговорах или в работе самого съезда?
Нет, мы, как республиканская партия, не принимаем никакого участия. Как я понимаю, никакое движение создаваться не будет. Это скорее фигура речи, когда говорят о движении. Во-вторых, в апреле, когда обсуждалась эта тема, выяснилось, что мы по-разному представляем работу подобного рода объединения, и с тех пор мы не принимаем участие. Мы, когда обсуждали еще весной этого года, то наше видение было связано с тем, чтобы концентрироваться на одной-двух ключевых для общества темах и в рамках этой максимальной концентрации вокруг одной-двух тем объединять не только политические силы, но и экспертное сообщество, предлагая программы по выходу из кризиса, по решению тех или иных проблем. А другие участники говорили, что нужно заниматься всем, браться за все темы, объединять всех, в том числе националистов, которые оппозиционны нынешней власти. Одним словом, не было единства ни по форме работы, ни по содержанию работы, ни по кругу участников. В связи с этим нам стало уже весной ясно, что вряд ли такое объединение сможет действительно быть широким, и для того, чтобы не создавать вредных иллюзий, мы в этом не участвуем.
Это неудавшийся диалог в данном случае между разными политическими личностями или речь идет об идеологических разногласиях?
В личностном плане ничего не поменялось. У нас прекрасные отношения друг с другом, со всеми, нет никаких проблем. Здесь речь идет именно о подходе. То есть я представляю так, что оппозиция должна выступать очень концентрированно по темам, очень последовательно в течение многих месяцев и, может быть, даже 1-2 лет концентрируясь на ключевых темах для страны, привлекая сюда не только яркую оппозиционную публику, но и ведущих экспертов страны. А другие участники считают, что нужно объединить всех, кто только готов к работе совместной, неважно вокруг чего, неважно кто, лишь бы это было оппозиционно. Поэтому о личностных разногласиях речь вообще не шла, никогда и не идет. Речь идет просто о разных подходах.
Республиканская партия сейчас предпринимает какие-то объединительные усилия для формирования какого-то более широкого, что ли, фронта? Или вы предпочитаете сейчас работать сами?
Мы не увязываем себя ни с кем. Я еще раз повторяю, я желаю ему успеха. Кто знает, возможно, их подход как раз более правильный. Это покажет жизнь. Мы предпринимаем определенные шаги, но я не хотел бы сейчас об этом публично говорить.
Это сильно ли, на ваш взгляд, вообще демократические силы как таковые в России, я сейчас говорю об этом как о широком таком вот понятии, ослабил уход Никиты Белых?
Я не считаю, что уход одного человека может ослабить демократическую оппозицию в стране. Это было бы слишком большим преувеличением, я бы так сказал. Поэтому ни о каком ослаблении, на мой взгляд, речи быть не может. Мне кажется, что что слабость демократического движения в другом. В том, что оно не способно выработать привлекательные приоритеты, вокруг которых шла бы работа. Привлекательную программу с точки зрения концентрации. Поэтому, если сейчас спросить любого нашего сторонника, а, собственно говоря, за что мы выступаем, то, что, скорее всего, он затруднится с ответом. То есть главная проблема – это дефицит содержания. У нас много лидеров, но мало содержания.
А почему возникла такая проблема? Вам понятно?
Мне кажется, что недооценивается вообще этот аспект, недооценивается сама необходимость содержательной концентрации. По крайней мере, многие мои друзья и коллеги, с которыми я это обсуждал, вообще не понимают, о чем я говорю. Для нас, для меня, для республиканцев это вещь первостепенная. Мы считаем, что мало сказать, что вот есть такие парни в стране. Люди должны еще понимать, чего мы добиваемся.
Лидер незарегистрированной республиканской партии Владимир Рыжков о первоочередных задачах демократического движения в России. Подробный отчет о результатах съезда движения «Солидарность» в субботних программах «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 12 декабря. На саммите Европейского союза в Брюсселе лидерам стран ЕС удалось договориться о повторном проведении в Ирландии референдума по принятию договора о реформе Евросоюза, или так называемого Лиссабонского договора. Наблюдатели считают это решение крупным достижением на пути европейского единства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
Последний в этом году саммит лидеров стран ЕС проходил в, на удивление, дружеской атмосфере. 27 участникам удалось прийти к согласию по всем трем основным пунктам на повестке двухдневного саммита. Совместным мерам по уменьшению выбросов углекислого газа на 20% к 2020 году, по созданию общего пакета помощи в размере 200 миллиардов евро для скорейшего вывода европейской экономики из кризиса и даже по неуловимому доселе Лиссабонскому договору. Следует отдать должное Франции, которая председательствует сейчас в ЕС. Именно благодаря усилиям Николя Саркози удалось найти компромисс с такими несговорчивыми партнерами, как Польша и Ирландия. По оценке экспертов, решения на саммите глав стран ЕС принимались не в ходе переговоров за круглым столом, а во время двусторонних переговоров отдельных стран-членов с Францией. Еще до начала работы саммита в четверг Саркози призвал лидеров государств Евросоюза к единству. «Я сделаю все возможное для того, чтобы найти точку пересечения интересов всех сторон. Нет ничего привлекательного в разделенной Европе». Европа не должна показывать признаков разделенности. Она должна быть объединенной Европой. Только объединенная Европа имеет вес в мире, может продвигать свои идеи и ценности, заявил Саркози на открытии саммита. Противоречий на этот счет в Брюсселе было немного. В пятницу сделать еще одну попытку оседлать Лиссабонский договор пообещала Ирландия, которая единственная из всех 27 стран ЕС отказалась ратифицировать этот документ после того, как в июне текущего года договор с небольшим перевесом голосов провалился на общенациональном референдуме. Лиссабонский договор, который также называется «Договор о внесении изменений в договор о Европейском Союзе и договор об учреждении Европейского сообщества», или проще, договор о реформе ЕС, возник в качестве альтернативы похороненной на нидерландском и французском референдумах Евроконституции. Договор как инновационный инструмент призван заложить основы функционирования Евросоюза в составе 27 стран-членов на ближайшие лет 20 и укрепить позиции Евросоюза на мировой арене. Он был согласован на межправительственной конференции в Лиссабоне в октябре 2007 года. Теперь ирландская правительство взяло на себя обязательство провести повторный референдум по Лиссабонскому договору в октябре следующего года. В обмен на это обещание, которое ирландский народ может воспринять как элемент давления, Ирландию пришлось задобрить ответными уступками. По требованию этой страны каждое государство Евросоюза будет продолжать выдвигать в ЕС своего еврокомиссара. Нидерланды, Бельгия и Люксембург высказывались за то, чтобы еврокомиссары выдвигались на ротационной основе, чтобы уменьшить бюрократизм дипломатический аппарат ЕС, говорит премьер Нидерландов Ян-Петер Балкененде. Ирландия взяла на себя обязательство провести еще один референдум и приложить усилия, чтобы его результат на этот раз был положительным. Очень важно, что мы решили действовать по этому сценарию, а не ратифицировать договор повторно во всех 27 странах. Это привело бы к излишнему осложнению процесса. Ирландии также оставлено право принимать автономные решения по вопросам обороны, налогообложения и абортов. Софья Корниенко для Радио Свобода, Брюссель.
О причинах, по которым Ирландия занимает такую особую, несколько скептическую позицию по вопросам о европейском единстве, размышляет обозреватель Радио Свобода, специалист по британской истории Кирилл Кобрин.
Ирландия всегда была таким камнем преткновения сначала для британской политики, когда Ирландия была составной частью Соединенного Королевства, а сейчас Европейского Союза. Конечно, есть искушение сказать, что фарс глубоко укоренен в ирландской культуре, достаточно вспомнить прозу Джойса или Беккета, пьесы или Флэнгера. Но Брайана, все-таки на самом деле речь идет не о врожденном упрямстве ирландцев. Ирландцы нисколько не более упрямы, чем французы, англичане или, я не знаю, немцы. А речь идет о наспех подготовленных решениях и плохо проведенных референдумах и плохо проведенных кампаниях рекламных перед референдумом. Тот референдум, который провалился по Лиссабонскому договору, он действительно был вроде бы неплохо подготовлен, но правительству не удалось внятно разъяснить ирландцам, что они выигрывают и вообще по поводу чего они голосуют. Надо сказать, что Ирландия вообще одна из тех стран, а может быть первая в этом ряду стран, которые больше всего выиграли от участия в Европейском Союзе. Это одна из самых бедных стран Европы, еще в 70-е и даже еще в конце 80-х годов производила впечатление крайне отсталого государства и с довольно слабой экономикой. Затем сформировался феномен, который называется «кельтский тигр», то есть ирландская экономика действительно внезапно выросла, стала ультрасовременной, и особенно, что касается самых высокотехнологичных отраслей, все это благодаря инвестициям Европейского Союза. Если бы ирландскому правительству, которое является сторонником Лиссабонского договора, удалось бы разъяснить жителям страны, что речь идет вот именно об этом и о продолжении вот этого же самого, то тогда, конечно, результат был бы этого референдума иной.
Ирландии проблема европейского единства. Обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин. Вы слушаете Радио Свобода. 217 уголовных дел возбуждено по фактам нарушения закона в учебных заведениях России. Почти 200 вузовских руководителей, от ректоров и директоров до преподавателей и членов приемных комиссий, обвинены в растратах бюджетных средств и взятках во время сессии вступительных экзаменов. Об итогах операции образования 2008 отчитался Департамент экономической безопасности МВД России. Практически одновременно Рособорнадзор сообщил о собственных проверках в регионах, в результате которых несколько провинциальных вузов прекратили работу. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
Операция образования ежегодно проходит с 2002 года. За время ее проведения выявлено более 3500 преступлений, почти 600 из них взяточничество, без малого 900 растраты на общую сумму более 100 миллионов рублей. Эти цифры мало впечатлили председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова.
Такая вот игра в догонялке. МВД выполняет свои функции, но оно взяточников, причем взяточников вузов, скажем так, не самых престижных. Ситуация складывается в том, что рынки оцениваются выше школы экономики, ну, порядка 2 миллиардов долларов по взяткам, по вузам, вообще по образованию. Мне вот в Воронеже жаловали студенты юрфака о том, что у них есть преподаватель, который берет взятки, писали на заявление, но поскольку многие милиционеры и прокурорские учились в Воронеже, то же самое заканчивает университет, он постоянно уходит.
Если брать по объему денег, то образование, как и здравоохранение, это низовая коррупция.
То есть они не по многу берут?
Они берут не по многу, и на рынке это на самом деле это смешные деньги, это порядка там 2-3% от общего рынка, ну до 5%.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов упомянул коррупционный скандал в Воронежском вузе. В отчете Департамента экономической безопасности МВД недобрым словом помянуты Ивановская область, Бурятия, Новосибирск, Тамбов, Киров. Одновременно за региональные вузы взялся Рособорнадзор. Он проверяет работу преимущественно негосударственных институтов, университетов, академий. Известно, что в результате таких проверок лишились лицензии и аккредитации более 10 учебных заведений в Тюменской области, в Татарстане, в Нижнем Новгороде и все в том же Воронеже. Мы попросили нашего воронежского корреспондента Михаила Жеребятьева рассказать об экономической и правовой обстановке в местном высшем образовании.
Втрое по сравнению с советским временем выросло число вузов в Воронеже. Сейчас их 33. Также увеличилось число специальностей. по которым ведется обучение, стало возможным учиться платно. Сегодня на платной основе образование получает до половины местных студентов. А в последние 10 лет филиалы и представительства разных вузов, и воронежских, и московских, появились в малых городах и даже селах. Начавшееся сверху реформирование структуры высшего образования в Воронеже вызвало к жизни идею приземлить здесь один из федеральных университетов, говорит руководитель Главного управления образования Воронежской области Яков Львович.
Федеральная политика в этом отношении – создание именно крупных и междисциплинарных региональных вузов.
А в начале нынешнего учебного года прошла проверка Рособорнадзора. Основное внимание должно было уделяться коммерческим вузам. Комиссия же посетила 22 учебных заведения и филиалы, и только 5 из них нашла соответствующими лицензионным требованиям. Среди вызывающих самые серьезные нарекания – одно из престижнейших учебных заведений города – Госмедакадемия. Детали претензий пока неизвестны. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
На примере Воронежа хорошо видно, как сочетаются сегодня попытки власти реформировать систему высшего образования и одновременно добиться соблюдения законов в этой сфере. Проверки Рособорнадзора в вузах с последующим изъятием лицензий и аккредитаций в дополнение к борьбе со взятками и растратами – это тоже часть все той же реформы, конечная цель которой – уменьшить количество вузов в России. Так считают многие эксперты. Ошибочно ставить знак равенства между борьбой с коррупцией в системе высшего образования и сокращением количества вузов, особенно негосударственных. Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин.
Массовая проверка негосударственных вузов может быть напрямую связана с кампанией их сокращения их общего числа в Российской Федерации, но при этом я плохо понимаю, о чем думают господа из Министерства образования и науки. В Государственной Думе находится закон, который сокращает в следующем году возможности приема как в государственные, так и в негосударственные вузы. Минимум 100 тысяч детей не получат аттестатов, не смогут продолжать образование в условиях кризиса, не смогут найти работу. Я написал министру образования и науки Андрею Форсенко еще в начале сентября запрос, приехал к нему заголовок из Дмитрия Медведева. Не надо кошмарить образование. Получил ответ от заместителя министра, который можно было бы сформулировать словами Верки Сердючки. Хорошо, все будет хорошо. На самом деле, на мой взгляд, ничего хорошего не будет. Я думаю, что в обозримой перспективе государственное высшее образование останется основой высшего образования в России. Я являюсь куратором совета в Комитете по образованию Государственной Думы по негосударственному сектору образования. Я точно знаю, у нас есть немало негосударственных вузов, которые дают качество образования абсолютно соответствующее современным требованиям, а некоторые просто-напросто являются наиболее продвинутыми, в том числе даже в научных исследованиях. Ну, например, у Российский новый университет, если мне не изменяет память, только за последнее время зарегистрировал 5 открытий, подчеркиваю, не изобретений, не патентов, 5 открытий, что большинству государственных вузов недоступно.
Депутат Госдумы Олег Смолин замечает, что в России лишь 20% работающего населения имеют высшее образование. Но при этом дело идет к сокращению количества высших учебных заведений. Прежде всего, за счет негосударственных и провинциальных вузов. Многие эксперты считают, что при этом методами борьбы с лишними вузами становятся и проверки Рособорнадзора, и государственные антикоррупционные кампании. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор печати западной газеты. Сегодня много пишут о том, как разные страны борются с мировым финансовым кризисом. Возьмем для примера Россию, Соединенные Штаты. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Россия под давлением. У Путина и Медведева возникли проблемы. Результатом может быть возврат к авторитарной дубинке Кремля. Это заголовок и подзаголовок в британской газете «Гардиан». «Гардиан» не единственная газета, обратившая сегодня внимание на способы, с помощью которых официальная Москва пытается выйти из экономического кризиса. На эту же тему пишет французская «Ле Монд», обращая внимание на тенденцию к национализации целых секторов экономики. Могущество и популярность Владимира Путина в России строились на простой политической модели. «Большой пряник и большой кнут», пишет «Гардиан». Пряником был бум потребления, питаемый доходами от нефти. Кнутом – централизованный авторитарный контроль за политической жизнью. Контроль над телевидением хорош, когда то, что показывают, хоть как-то напоминает реальность. А как поверить, что кризиса нет, когда твоего друга увольняют, тебе самому урезают зарплату, а соседа выгоняют из дома за неуплату ипотеки? Раньше, благодаря вертикали власти, Путин мог приписывать себе все успехи в экономическом развитии страны. Теперь складывается прямо противоположная ситуация. Есть риск, что пряника будет все меньше, а значит, кнута все больше, заключает комментарий газета «Гардиан». Американские газеты комментируют в основном экономический кризис в США. А если план «Б» задается вопросом «Нью-Йорк Таймс» в ответ на то, что Сенат не проголосовал за 14 миллиардов долларов на пакет спасения автокомпаний «Крайслер» и «Дженерал Моторс»? Вопрос уперся в споры о большом правительстве. Как заявил лидер республиканского большинства в Сенате, если правительство настолько большое, что может нам дать все, что мы захотим, то значит оно настолько большое, что может и забрать у нас все, что хочет. Давайте говорить прямо, пишет газета. План спасения, который приняла Нижняя палата Конгресса, не решает проблему автопроизводителей, но позволить хотя бы одной из этих компаний закрыться означает оставить без работы сотни тысяч человек и породить, возможно, еще больше экономический хаос. У нынешних экстренных мер для спасения автоиндустрии есть слабые места. Правительство не потребовало от руководства компаний, которым дают деньги налогоплательщиков, чтобы те подали в отставку. Этим компаниям необходимо новое руководство, не связанное со старой и оказавшейся неэффективной стратегией Детройта. И еще одна слабая сторона пакета – отсутствие требований производить экономичные автомобили, считает «Нью-Йорк Таймс». Любопытно, что эти замечания редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс» перекликаются с основной идеей публикации «Wall Street Journal». Ее написал бывший генеральный директор компьютерной компании Hewlett-Packard Карли Фьорино. Руководство компании, которое просит денег от государства, должно быть готово подать в отставку, считает автор. Карли Фьорино замечает, что нет сомнения, правительство сейчас будет играть большую роль в ключевых отраслях промышленности. И хотя эта расширенная правительственная роль на какое-то время жизненно необходима, отцы-основатели знали, что полномочия правительства должны быть ограничены. Если мы хотим выйти более сильными из этого кризиса, бизнес должен восстановить доверие американского народа, сделав свою работу более открытой и подотчетной, пишет бывший руководитель компании Hewlett-Packard Карли Фьорино в газете деловых кругов США Wall Street Journal.
Обзор западноевропейских и американских газет моей коллеги Ирины Лагуниной. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Свой столетний юбилей отмечает старейший из работающих в мире кинорежиссеров, португалец Мануэль де Оливейра. Он дебютировал в кино в 1928 году. Свой первый документальный фильм «Работа на реке Доура» снял в 1931 году, первый игровой в 1942. Вошел в историю кино еще и тем, что в 1933 году снял второй в истории португальский звуковой фильм. Оливейра – лауреат почти четырех десятков международных премий. В этом году ему досталась «Золотая пальма» Каннского фестиваля за вклад в мировое киноискусство. Оливейра работает сейчас над своим 50-м игровым фильмом под названием «Странности блондинки Лауры». О феномене Мануэла де Оливейры говорит кинокритик Андрей Плахов.
Невероятный сам факт, когда человек доживает до 100 лет в здравом уме, в прекрасной физической форме. Но еще более невероятно то, что этот человек продолжает делать фильмы, и большая часть его фильмов снята тогда, когда ему уже было за 80. Те режиссеры, которые встретили очень почтенный юбилей, все-таки оставили свои лучшие творческие годы далеко позади. Мануэль де Оливейра в этом смысле абсолютное исключение. Крепкая спортивная закалка, которую он получил в юности, наверное, способствовала долголетию. Первую половину жизни он занимался совсем другими вещами, медитировал о судьбе интеллектуала при диктатуре, а он жил при диктатуре Салазара. И только во второй половине жизни, когда открылись шлюзы, он начал активно работать, и вся эта энергия выплеснулась в прекрасное кино. Оливейра очень своеобразный, я бы сказал, даже странный режиссер, не всегда понятный, не всегда адекватно воспринимаемый, особенно иностранцами, потому что он очень глубоко погружен в контекст средиземноморской и конкретно португальской культуры. В течение лет, работая в том направлении, которое он избрал, смышляя о судьбах культуры, декаданса, пытаясь поверить в современную реальность идеалами просвещения, ренессанса, вообще создавая вот различные культурные мосты между литературой, скажем, театром и кинематографом, между документальным и игровым кино, между авангардом и классикой, он сумел создать такой выразительный образ своего кинематографа, что в конце концов его признали даже в Америке, несмотря на явный некоммерческий характер его фильмов. С самого начала он был довольно тесно связан с авангардом, с сюрреализмом, дадаизмом, с теми поисками, которые вели и мастера советского, российского кино, Эйзенштейн, например. Самые знаменитые свои фильмы он снял все-таки на склоне лет. Это был фильм «Каннибалы», 1988 год, когда ему было уже 80. Это картина «Атласная туфелька», экранизация Поля Клодели, которая к восторгу эстетов длится 7 часов. Это его экранизация Достоевского и Флобера, очень своеобразная, настолько, что иногда с первоисточником их связывает только одна фраза. последняя его картина, фильм «Красавица навсегда», своего рода сиквел «Дневной красавицы» Бунюэлис. Это так называемый «говорящий фильм» с участием Катрин Денёв, Стефании Сандрелли, Джона Малковича, очень знаменитых актеров, размышления о судьбах европейской цивилизации.
Говорил кинокритик Андрей Плахов, творческое долголетие Де Оливейры – уникальное явление в мировом кино, однако все же иногда кинорежиссеры сохраняют активность до поздних лет своей жизни. Микеланджело Антониони, например, снял свой последний фильм «Эрос» в 92 года. Активно работает 83-летний Петр Тодоровский и 78-летний Клинт Иствуд. О мощных стариках мирового кино я попросил рассказать директора Московского музея кино Наума Клеймана.
Говорят, режиссеры только летчикам-испытателям уступают в смертности. Это опасная профессия, очень многие умирают молодыми, а Оливейра абсолютное исключение. Хотя есть случаи такого позднего творчества, может быть, более показательные, чем Антониони. Ну, например, Бергман, который в последние годы, правда, несколько отошел от режиссуры, однако продолжал быть необыкновенно активным творчески и который делал необычайные совершенно вещи в театре. Вот это связано с личностью. Мы знаем очень много случаев увядания, когда люди, даже, может быть, еще не очень старые, к 60 годам начинают терять не только свою форму, но и терять то, что было у них в молодости. Но мы знаем случаи редкие, правда, случаи необыкновенной продуктивности и перехода в новое качество, можно назвать также Висконти позднего, который, безусловно, это Канетта Синда, еще один долгожитель, который продолжает работать, который необыкновенно активен до сих пор. Тут трудно сказать, есть ли какая-то закономерность. Можно только удивляться Оливейре, который необыкновенно уравновешенный человек, мудрец. Наш, я оказался вместе с ним в Сан-Франциско. Я шел с его женой под ручку, а он шел впереди. Она пыталась его остановить, а он шел вверх в гору. Ему явно наш темп был слишком медлен. И я сказал, я потрясен, насколько активен Оливейра. Она сказала, ну да, он слишком долго ждал возможности работы. Годы его творческого дарования, которые совпали с лазаровским режимом, когда он после первых картин много лет не мог снимать, такое ощущение, что он сейчас отдает долги, но у него есть силы, у него есть фантазия и у него есть потрясающее чувство до сих пор кинематографа. Это действительно хорошее кино, оно не то кино, которое любят, может быть, миллионы. Это кино, может быть, рассчитанное на людей, привыкших читать толстые романы и смотреть медленные спектакли. Это медитативное кино, кино, требующее не только большой культуры, но и умение сотворить. Оливейра, безусловно, рассчитывает на то, что мы будем вдумываться, вслушиваться и пытаться понять, о чем он нам рассказывает.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были директор Московского музея кино Наум Клейман и кинокритик Андрей Плахов. Свой 100-летний юбилей отмечает старейший из работающих кинорежиссеров португалец Мануэл де Оливейра. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 декабря, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона ведь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей у нас «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым и в документально-художественном выпуске программы «Беседы со звукорежиссерами, шумовиками и театральными композиторами». Не пропустите. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первые полосы как русских, так и латышских газет вышли
пустые. На сцену хлынула кровь, а сам актер покачнулся и упал замертво.
Я думаю, что это было очень действенное вмешательство правоохранительных
органов. Сейчас американская автомобильная
программа. Четвертый, пятый курс сегодня могут прожить нормально, учитывая, что они работают, а вот первый, второй, третий вряд ли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».